О чем бы мы с вами ни говорили на духовные темы, мы неминуемо затронем какие-то недостатки. Познается в сравнении, если мы хотим показать преимущества духовной жизни, то мы указываем на материальные недостатки. Что все недостатки, несовершенства, несчастья, неудачи, все негативно, отрицательно, это материально. И наоборот, все, что является источником счастья, само счастье, предчувствие счастья, вера, правильное общение, это все связано с духовом. Поэтому Священные Писания, они дают нам ограничения для материальной деятельности. Что-то мы хотим делать, к чему-то стремимся, но шастры с этим могут не согласиться. Например, распространенная слабость заключается в том, что человек привязан к семейной жизни естественным образом. Если вы откроете шастры, вы увидите там предостережение. Будьте осторожны, не привязывайтесь слишком к семейной жизни, источник страдания. То, что для нас очень дорого в этом мире, и является источником проблем. Такова иллюзия. То есть мы принимаем прибежище в том, от чего будем страдать. От атмика, кибаутика, китайника. Три вида прибежища, пишут веды. Каждый из нас принимает прибежище в этих трех факторах. В трех как бы энергиях. Прибежище означает место, где мы чувствуем себя в безопасности, защищенными. Можем как-то проявить себя, раскрыть себя, реализовать свои желания, достичь желаний. Это прибежище называется. И вот это материальное прибежище заключается в этих трех моментах. От Китаева, от Кипута и от Киватна. И когда человек принимает прибежище в этих трех энергиях, какова причина, что он принимает это прибежище? Его вера. Откуда эта вера у человека спонтанная, что материальное существование даст ему убежище и счастье? Откуда? Знает, убежден, вот, абсолютно прикольно. Откуда же это? Это уже давно приобретенная вера, врожденная вера. Виной тому анархии, материальные желания. Мы верим в материальные желания. Поэтому ищем материальных условий, возможностей для исполнения этих желаний. И верим только потому, что у меня есть такое желание. То есть желание является законом для меня в этом случае. Но шастры говорят, материальные желания на самом деле не законы. Они не законы для человеческого существа. Они незаконны. У человека появляется ответственность за его материальные поступки. В духовном смысле делайте, что хотите. Нет последствий. А карма, духовно чистая деятельность, там нет никаких последствий, связывающих душу, которые заставили ее страдать, отвергаться в цикл рождения и смерти, в ад, и рай и прочее. Нет последствий, но в материальном смысле слова обязательно будут последствия. Атидайва означает, что природа. Дайва означает материальная природа. Вот мы здесь родились. В конкретном месте. Принимаем прибежище в этом климате, в этих стихиях. В конкретной стране, обществе, семье. Дайва. И думаю, вот, есть сезоны года, день и ночь для моего наслаждения. Весной мы будем возделывать землю. Осенью собирать урожай. И так у человека появятся планы в соответствии с этими циклами, как действует дайва. Возраст также, дайва влияет на наш возраст, тоже есть планы на возраст, пенсионный возраст, учиться. И всего человек извлекает какое-то наслаждение, какое-то счастье. Он ищет прибежище в этой материальной энергии. Но она же и является причиной страданий. Жара, холод, землетрясение, наводнение, засухи, все что угодно. Адхи-пхута означает живые существа. Пхут. Живое существо. Мы, конечно же, ищем прибежище среди живых существ. Нам семья и общество очень дороги. крайне важны для нашей жизни. И именно таким образом мы стараемся обрести счастье. Даже несмотря на суровые законы Дайвы, я думаю, но я окружен очень близкими, любящими людьми, и вот что важно. Я могу терпеть эти страдания от внешних условий, потому что есть близкие люди, семья, общество. Но если посмотреть внимательно, более внимательно до конца, на этот принцип, он же является источником самых тонких и глубоких страданий. Именно от близких людей, а от дорогих людей вы получаете более глубокие и тонкие страдания. И анти-атма – собственное тело. Мы взрослеем, у нас появляется сила, уверенность, ложное эго, крепкое. И есть вера в это. Никто не обучает нас таким образом. Человек верит, естественно, в свою молодость, в свою силу, разум, красоту, способности. В какой-то момент он скажет, все, я готов выйти в жизнь. Почему? Просто я желаю этого. Желание смотри. Но когда он уходит в жизнь, выясняется, что он не готов до конца, потому что нет опыта, много ошибок совершает человек. Откуда такая уверенность? Самоуверенность, говорят, ложная уверенность в природе. Это вера в собственные желания. Но что касается духовного прибежища, тоже нужна вера. И тот люди говорит, ну, вера это что-то отстраненное, неощутимое. Ее нельзя потрогать, нельзя опираться. Я верю вот в то, что вижу непосредственно. То, что могу взять в руки, иметь. Документы есть какие-то, вот все это, есть официальные какие-то полномочия, другие. Вот. На это нужно полагаться. Вот есть основа. А вы опираетесь просто на веру? Нет. Мы опираемся прежде всего на очищение сердца. Вера имеет временный характер, если сердце не очищено. Иногда человек будет верить, когда очень трудно, попадает в критическое положение, может поверить в Бога на какую-то минуту. С большинством людей так случается в жизни. Но при других обстоятельствах, ну, забывает. И даже нет. Почему? Материальное желание. Но кто скажет, ну материальные желания, они же естественные, а духовные, они усилия нужно совершать. Чтобы вести какие-то духовные желания, нужно столько тоже усилий совершать. Нет. Невозможно обрести духовные желания при помощи усилий. Например, огонь. Если нет источника огня, а у вас сырые дрова, невозможно разжечь огонь при помощи усилий. Невозможно. Ну а другого огня легко разжечь огонь. То есть, таким образом, духовные желания их несложно приобрести в правильном общении. Поэтому, о чем бы шастры ни говорили, они будут сравнивать духовное и материальное. Гораздо легче жить духовной жизнью, чем материальной. Но сложно жить одновременно и духовной, и материальной жизнью. Одновременно и материальное желание, и духовное желание. Это крайне сложно исполнить, потому что, как сказал Шрила, вожделение любовь к Богу, кама и према в разных направлениях друг от друга за 40 миль. Прямо противоположных направлениях. Невозможно взять то, другое, что-то одно нужно. И вот это пространство как бы выбора в нашей жизни, оно может занять огромное время полосу нашей жизни, значительную. Это пространство выбора. Человеку трудно продвигаться в духовной жизни, потому что он привязан к материальному, он держится. Вы посмотрите, когда вообще возникает вера. Однажды мы пошли в город прогулку. Я не помню, как это был год, может, 95-96. Я был когда-то в детстве в Алматы, я помню эти красивые горы, там сады в предгорьях прекрасные, я помнил и хотел увидеть снова эту красоту. Я привязан к красоте. Как художник, я хочу задержать красоту. Мы отправились туда. Горы были очень красивые, как всегда. Летом снежные вершины, знаете, переснаясь, ясный воздух. зеленые еще ели, скан розовые, белый, розовый, зеленый ели. В общем, невероятные краски могут быть. И в предгорьях там пышные сады, грушевые яблоневые сады. И мы хотели пойти в эти сады. Я знал, что там можно набрать бесплатно яблок и груш. В то время это еще было легко. Но когда мы вышли из транспорта и пошли к горам, выяснилось, что частный сектор полностью перекрывает нам путь к предгорьям. Частный сектор, заборы, 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 дорог никаких нет. Пройти барьер такой, знаете, частный сектор. И мы увидели, какая-то хозяйка там что-то делает на земле, и кто-то попросил, можно мы пройдем через ваш огород, мы хотим просто прогулку пройти в эти горы. О, она такая радушная оказалась. Заходите, пожалуйста, если нужно, садитесь здесь, отдыхайте, вот он стол вот под этим деревом, яблони. Она такая радушная оказалась, я могу вам принести молока, если хотите, у меня коровица. Вот такой интересный, простой человек радостный. Мы были, конечно, счастливы. И мы вошли на ее территорию. Боже мой, это чудо, я до сих пор помню все. Редко можно увидеть такую красоту. Какой был сад. Там были розовые плантации. Ничего лишнего. Стебелек к стебельку. Каждый раз, ни одного вялого листика. Все было покрыто как будто росой. Такие огромные в предгорьях розовые деревья. Вот тут, не шучу, как будто. И запахи волнующие. И какие-то там шмели, какие-то бабочки и птицы. И все там такое, знаете, восторг какой-то лекал, и праздник такой солнечный, праздник, и цветники, и вот эти вот яблоневые сады грушевые, и стол под яблони, и молоко, и хозяйка добрая, и корова рядом мычит. Просто Бриндаун такой. Мы были ошеломлены. Один человек такой может делать. Как красиво, как удивительно, какой вкус, какой интеллект. Какое сотрудничество с природой, много нужно для того, что сказать, когда мы удивлены, и мы на самом деле поражены этой расой, вкусом, нас поражает, как это, что возможно, я тоже могу так сделать. Да, если будешь трудиться, сделаешь то же самое. Опыт и все. Туда посадил, скажешь, не сами растут, общаешься с ними, познаешь все это. Все лишнее выдергиваешь оттуда, поливаешь, все прекрасно растет, такой здесь воздух, все так прекрасно на самом деле. Все для этого создано уже. Ну, тебе нужно просто знание и усилие. Оно растет само все. А тут за забором мы сидели. Бурьян. Там тоже какой-то участок. Там просто какие-то колючки и клещи. Но не заходите водить. Будете обходить стороной это место подальше. Господь читание говорил, стань садовым. Вот когда-то мы с вами увидели чистого предка. Его одежды, его поведение, его контроль чувств, как он говорит, как он сидит, как он ходит, как говорится. Как так красиво, как все изысканно, как все изяще, как все влиятельно, впечатляюще. Что это такое? Садовник хороший. Он знает, как работать с этой природой. Как поливать, как сделать почву, как удержать сорняки. Вы смотрите, о, все-таки люди бывают, что чудо. Так весь Прабхупада приехал на Запад и очаровал весь Запад. А как так? Вы тоже можете так попасть, вы тоже можете все это понять, увидеть, сделать. В чистоте это сила. Вот эти принципы соблюдайте, регулирующие вот эту мантру, повторяйте ежедневно. И у вас будет то же самое, тоже получится. Откуда вы знаете, что Кришна существует, спросили его журналисты? Вы тоже это можете узнать. Прабхупада отвечал себя так. Вы тоже можете это узнать. Откуда вы знаете, что душа существует? Вы тоже можете знать. Каждый это может узнать. Если мы не создадим условия, Прабхупада говорит, мы не получим должного результата. Как в химии он приводит. Есть очень сложные реакции. Нужна очень точная последовательность соединения реагентов. Время, температура. Третий фактор очень строго учитывается. Точно нужно. Если вы подготовите, создадите все необходимые условия для этого эксперимента, он, несомненно, будет успешным. Но если хоть один фактор вы нарушите, время или пропорции, или последовательность, ничего может не получиться. Точно наука. точная наука, математически точная наука. Итак, мы учимся жить последовательно духовной жизнью. Что это значит? Сегодня мы достигли какого-то экстаза, какого-то просветления, каких-то реализаций. Хорошо. Завтра мы должны опираться на этот опыт и сделать следующий шаг. Не так, что шаг вперед, шаг назад, шаг в сторону, снова шаг вперед, два шага назад. Непоследовательно. И как же можно так продвигаться последовательно, постепенно и уверенно в духовной жизни, если станем садовниками? Если настроимся на очищение сердца, как мы уже упоминали, многие преданные хотят избежать этого процесса, поскольку он не совсем приятный процесс очищения сердца. Как в больнице приходится принимать лечение, не очень приятные процедуры, может быть. И больной, собственно говоря, желает избежать их. С другой стороны, он принимает это, поскольку есть разум, и виноград ей поможет ему. Но многие преданные думают, что этот процесс должен пройти неосознанно, как под наркозом. Когда очень болезненная операция какая-то, сложная, тогда человека в полный наркоз вводит, он ничего вообще не помнит. Люди говорят, вот это хорошо, вот так бы я хотел духовную жизнь. В наркоз Киртон меня погрузили бы, а когда я бы пришел в себя, я уже был бы чистым. Но почему же Кришна хочет, чтобы мы осознанно прошли этот путь туда? Если мы осознанно прошли этот путь туда, обратно мы не вернемся, говорится. Никогда обратно. Я так устроил ту же духовную жизнь, что обратно ты никогда не вернешься. Если мы неосознанно будем блуждать туда-сюда, мы никогда не вернемся в Бога. Если даже вернемся, то можем снова упасть. Неосознанно упасть. Нужно познать, и что такое деградация, и что такое прогресс. Осознание Кришны. Осознать, кто такой Кришна и что такое его энергия. И анартха означает та энергия, сила, которая меня толкает к материальной деятельности, помимо даже моего желания. Знаете, как дети иногда ссорятся с родителями? Да, ссорятся, и родители говорят, вот я тебя кормлю, я тебя обуваю, ты вот так себе ведешь, все, не ем больше тебя. Я же сама скажу, что либо. Ну, бывает. И он говорит, все, никогда больше есть, не сяду за стол. Конечно, вы не поверите в это. Как только проголодается, его, помимо своей воли, он пойдет и сядет за стол. Или мальчики всегда говорят, то я никогда не женюсь. Нет, такого не женюсь. Я тоже так говорю. Но время приходит, хотите, не хотите, вы должны интересоваться и делать. Есть ли это направление? Помимо воли, человека заставляет действовать гуны материальной природы. Адхидаева, Адхипута, Адхиатма, собственный ум тоже. И пока анартхи управляют нашим умом чувствами, наше направление ошибочно. И будет полно беспокойств, разочарований, сожалений, чувств вины, тяжести на сердце. Иногда духовная жизнь может сопровождаться вот таким настроением, депрессивным местом. Почему? Нужно сознательно вырывать сорняки и выбрасывать. Но кто-то спросил, а как это сделать? Например, я вижу в себе зависть. Ну и что ему с ней? Как ее вырву? Где она? Как ее схватить? Как ее вытащить? Где эти корни? Все образные примеры. А на празднике что это такое вообще? Вот тут жадность у меня процветает. Тут зависть, вот прямо передо мной. Вот я через нее прямо смотрю, через вот так не зависть, а через колючие. Тут гнев тоже. Вот они чередуются и все. Тут жажда, хочешь не хочешь, я должен пить что-то, тут есть, тут сон, тут еще что-то, тут все эти потребности вокруг меня. Никуда я их дену. Иногда дети копаются в носу. Любопытно понаблюдать, наблюдайте. Они умудряются засунуть весь пальчик. Просто это интересно. Потому что иногда, что там попадает, они вытаскивают такую штуку. Попробуйте. Вы не согласитесь сейчас, ни за что пробовать. Вот интересный эксперимент. Если бы каждый сейчас что-то достал. Что с этим нужно делать? Снова положить на место? Вы умеете выбросить его Путина. Все, все, все. Не было, ничего не было. Все. Это анархия называется. Вот такое отношение к анархии нужно развить. Вот я вытаскиваю каждое утро, и все равно там что-то остается. Откуда все берется, интересно? От самого материального существования. Оно всегда требует очищения. Не так, что я сегодня очистился на Киртане, все, можно на завтра хотя бы забыть об очищении. Все. Я очистился достаточно, чтобы как-то протянуть несколько дней. Нет. Мы не просто хотим быть сатвичными, чистыми, мы хотим вишудха-сатву. Это совсем другое. Вишудха-сатва означает, что и само желание материальное грешить уходит. Само желание становится отвратительным. Не последствия, не процесс, а само даже желание становится отвратительным. Вот так, разлуки. То есть, преданный защищен таким образом, потому что как только у него возникает какая-то даже косвенная мысль о чувственных наслаждениях, он сразу чувствует отвращение, на корню отбрасывает. Сразу же, как только он соприкасается, как нечисто, то сразу же. В отличие от обычных людей, которые не могут сразу остановить этот процесс в уме, желании, похоти, похотливых желаний, и начинают думать об этом, пока не появится ощущение. И когда уж появится ощущение реальное в сердце, возбуждение, начинают привлекать объекты чувства. А это уж друг. Вот еще до того, как это ощущение проявится, преданный знает, что это нужно сразу же быть. Абсолютно бесполезная вещь. Она входит. А потом говорит ему вначале, мы знаем, что как только мой ум вспоминает о чувственных наслаждениях, о близости с женщинами, вспоминает, думает, пытается о чувственных наслаждениях, губы кривятся в отвращении, я сплю. Мы это когда-то понимали, что нужно так плевать на женщин. Нет, ему вначале плюет на свои желания. Мерзко вот это настроение. Женщины не мерзкие, не красивые. Подобил, женщины красивые. Когда-то в Лос-Анджелесе они покупали какое-то здание. Это здание было в стиле барокко, что-то вроде этого. Старинное такое, высокие потолки, там плафоны были расписаны очень красиво. И Прабхупада смотрел, подняв голову, улыбаясь с восхищением, это роспись. Брахмачари тоже голову закинули, посмотрели, что удивительно, а там были обнажены женщины. Все оп, обратно. Прабхупада смотрит и говорит, что, мне нравятся красивые женщины. Женщины красивые, это хорошо. А вот брать чужих женщин, это плохо. Не только начинающие преданные ошибаются в этом. Религиозные лидеры прошлого делали серьезные ошибки. Во времена инквизиции женщин сжигали, как будто они провоцировали совершать грех. Были источником, как бы, исчадия ада считалось. Хотя на самом деле проблема в желании. В анархии. То есть в сердце нужно убить это исчадие. И то есть процесс он такой, что есть четыре регулирующих принципа, это хорошая почва, есть серебат, мы получаем эту полную жизнь, мы туда сажаем и поливаем каждый день. Но когда мы поливаем на хорошей почве серебакти, конечно же, будут расти зарнифи. И вот тут у нас появляется долг садовника. Это как раз прочитал. Вы балуете сорняки, выбрасываете. И еще одно. Обязательно сделайте ограду. Здесь сажают маленькие сорняки, дерево какого-то. Обязательно сделайте ограду, потому что здесь ходят коровы. Обезьяны. Ну, погибнут, сидят. Едва он появится, они сидят, побегут, погибнут настолько. Но когда уже дерево сильное, оно состоит. И вот ведь от этих животных нужно сделать ограду, эти животные, не что иное, как те оскорбления, которые совершаются в уме, в языке и поступках. И Ачарьи подробно нам классифицировали все эти виды несчастья, этих ужасных оскорблений, аппаратов. Есть оскорбление святого имени. И когда ум успокаивается в духовной практике, означает, что мы готовы слушать на какие-то слушать возвышенные темы о Кришне. Смотрите, даже анархи могут там не мешать. Настолько могущественна духовная жизнь, духовная жизнь. Даже анархи могут успокоиться. Как пропадает ум, конечно же, он опасен и силен. Как тигр опасен. Очень опасен тигр. Очень опасен. Я жил на Дальнем Востоке, и там много историй слышала, связанных с тиграми в тайге, все как-то один с кем-то поверили, и там тигры водят. Они там живут на воле. И когда мы были в молодости, в юности, в походе, мельком я видел тигра в лесу. Я был очень сильно напуган, но он прошел мимо. Но тогда я почувствовал, что мы абсолютно не защищены. Если тигр сейчас выйдет перед нами, мы ничего не сможем сделать. Никак не сможем ничего сделать. Очень опасное животное. И Прабхупада говорит, ум это как тигр. Если он что-то настоятельно требует, вы не знаете, что с этим делать. Как быть? У меня проблема. Я знаю, что вот это не нужно делать, но я делаю. Я знаю, что уже женат, но я влюбился в другую, эту замужнюю женщину. Что делать? Тигр прав. Но Прабхупада говорит, есть прием. Кормить тигра нужно до отвала. Хорошей пищей. Кормите так, чтобы у него ноги не доставали в землю. Он такой удовлетворенный, значит, будет лежать просто, нам ест, у него такой живот будет большой, двигаться не захочет. И он такой сытый, удовлетворенный, вот это вы можете даже подойти к нему, сесть на брюхо и потрепать по загривку. Вот такой пример. Такой пример. Такое опасное животное, но в этом состоянии безопасно. И вот такова сила духовной энергии, что даже присутствие анарх, сильных материальных желаний, если мы практикуем хорошо санкиртану и свою медитацию, мы все же будем чувствовать удовлетворение. Несмотря на тысячи материальных желаний, будем каждый день удовлетворены. То есть ум потеряет силу, как бы, агрессию. Он тоже будет говорить, хочу то, хочу это, но как бы в другом тоне. Так, как бы, извиняюсь, неплохо было бы, может быть, в следующий раз ты не хотел бы. Но если вот удастся, то может быть так. Так преданно планируется материальное существование. Если получится, то будет так. При случае, может быть, я так сделаю. Да, потому что они забивают материальное что. Нет уже такого энтузиазма и решимости. Все, пожертвовать ради этих материальных целей, построить дом, купить машину, жениться. У кого? Да нет. Это не посмотреть, ничего не нужно. Ну, просто так, мягко, там, удовлетворенно говорит, ну, при случае, если подвернется что-то. Имею в виду. Я нет. Для Кришны. Для Кришны. То есть специально делать не буду, но если Кришна пошлет непосредственно, я это приму. Вот это из бедных их путает. Они говорят, это Кришна послал. Я ничего не делал в направлении. Сам человек подошел, сам познакомился, сам посмотрел, и так связались отношения. Похоже, это сам Кришна устроил танцы. Да, да, да. Вот тогда они это принимают, Кришна устроил. Так. Кришна нам сказал, Бхагавад-гите, оставь все это и иди ко мне. Все. Не путайте, это все еще ум. Это все еще ум обманщик. Это же само по себе ко мне пришло. Значит, Кришна. Нет, плохая карма тоже приходит сам по себе. Еще есть какие-то кармические последствия, нужно быть осторожным. Кришна хочет, чтобы мы все это оставили, материальное. И встали на путь духовный. Старва, тварва, парихтя, джа, оставьте. Мама кам, одному мне, больше никак, предай. И в процессе духовной практики это желание нас вызревает с каждым днем, все больше, больше, больше. Бывают такие дни и минуты, когда преданные клянутся себе, что я буду служить Кришне жизнь за жизнью, никуда не буду отвлекаться. Это мой, дорогой Господь сердце. Такие минуты сокровенные бывают у каждого. Каждый может поклясться вечно. Преданным любовным бескорыстным силам. Вот такая сила духовной жизни. Такая милость. Мы вчера читали главу «Сезон дождей 8». Мы упоминали, что это взгляд, чистый взгляд. Кришна иногда созерцает Вриндаван собственное творение. Но есть особенность. Вриндаван необычный лес. Это духовное явление. Потому что все, что есть во Вриндаване, и деревья, и травы, и коровы, Хонгар, Хан, и облака, и воздух, они все служат Кришне. Они являются его непосредственно внутренней энергией, исполняющей его желания. Итак, деревья, они медоносят, когда Кришна подходит к ним и начинает свести сранчу. Ему он останавливает свое движение и вспять поворачивает к стопам Кришны с Унтахотабея. И несет все туда лотосы, и запахи, и бриз начинается. И воздух начинает волноваться, и гонять эти запахи, и пчелы гудят вокруг его гирлянды, поэтические гимны. Можно только представить, что такое Вриндаван. Трудно представить, что такое Вриндаван, где каждый атом служит Кришне. Так скажем. Если там атом, то Бог. Но если так можно выразиться, что и мельчайшее, и величайшее все служит Кришне. Говорит, он очень велик. Это огромная гора, на самом деле. Для того, чтобы исполнить желание Кришны, он принимает такую форму. Дает такие потрясающие возможности для игр. Из кунжи, пещеры, ручьи, пруды, прекрасные цветы, травы, деревья. Гавардхан очень красивый, это описание. И его форма, его качество Гавардхана, его действия, все связано с желанием Кришны. Кришна художник. Гавардхан его изображение. Гопи это тоже его изображение. Они отражают его желание, их форма отражает желание Кришны. Их действия отражают желание Кришны, их характер отражает желание Кришны. Кришна истинный Бог, говорится. Этим Вриндаваном наслаждается Кришна. И когда мы читали Писание осени, Вриндавана, что происходит осенью, как идут дожди, и как красиво становится природа, как оно украшает себя в это время, чтобы Кришна мог созерцать эту красоту, то мы, конечно, видим, что то же самое можно увидеть и на других лесах. Я бы сказал, как красиво казахская степь, допустим, как красиво тундра на севере, где когда-то жил, или тайга сибирская, или Байкал. Потрясающе. Я был в сердце Байкала. Самое красивое место на Байкале. Место силы. Там каждый год собираются устроить фестиваль все шаманы мира. Место силы называется. И все же, если мы хоть раз увидели Вриндаван, ничто не привлекает больше ничего. Ни великий тихий океан, я тоже видел его. Ни Черное море, ни Баренцево море, мы тоже видели его. Не Иссык-Куль, высоко в горах, высокогорное озеро. Почему? Потому что это не изначальная природа, а отраженная природа. А изначальная только Вриндаван. Поэтому, когда человек достигает сатвы или шутха сатвы, он видит везде Вриндаван. Это отсутствие анатхи. Он просто видит Вриндаван. Если он достигает сатвы, он может везде увидеть красоту. Как отраженную красоту. Он еще не видит оригинала, но по отражению уже судит. Оригинал должно быть великолепен, но он еще не знает, что это Вриндаван. Но он уже может ценить эту красоту везде и гармонию видеть. И понимать, что это непостижимый разум присутствует. Как отражение высших сфер. Но что это? Что за сферы? Он не знает еще сатвы. Потому что есть вишудха сатвы. То есть очищение само по себе не приводит к совершенству. Очищение означает, что есть теперь возможность вносить Кришну в свою жизнь. Вот и все. Когда мы начинаем раскрывать свои круги, соблюдать принцип, заниматься служением, у нас появляется возможность пригласить Кришну в свою жизнь. И он отвечает сразу же. Очень быстро. За считанные какие-то 2 года полтора. Он сразу посылает духовного учителя. Если ты искренне преданный, он сразу получает поддержку. Сразу приходит в общество преданных, ему тут все нравится, он обожествляет всех преданных начальным себе такими глазами, знаете, Вриндаван кругом, Кришна кругом. Это не церковный преданный, он на пол падает, клонится. Дважды не церковный, 2 раза выходит. Трижды он не встанет с Богом. Когда к нам приезжал Сандяси, я помню, мы хотели дорожку выселить с метро до квартиры. Было такое желание. Но не нашли такую длинную дорожку, собрали такие деньги, но такие как бы слова проскальзывали. Готовы были на все. То есть так, вначале мы чисто смотрим на все, что связано с Кришной. Но не так все просто. Если прийти во Вриндаван, думать, вот он Кришна. Три моя Радхарамуш. О, Радхарами, Господь Читания, то же самое. А посмотрите-ка, что делают Бриджабаси. Когда-то я пошел на аудиту, я был еще неофитом совсем. Но это не фито был чем-то фотоаппарат, потому что. И вот мы в Навадвипе, Харинама, храм посещаем, солнце палит. Я сижу где-то под козырьком какой-то лавки, в каком-то ожидании. Вдруг вижу такое явление. По улице идет садху, саньяси, местный. И курит сигарету. Я такого представить не мог. В святой храме. Все должны быть преданы. Все должны соблюдать регулирующие принципы. Не так. Я взял фотоаппарат, думаю, ну, это засниму, я покажу, никто не поверит. Я уже представился, как лавочник мне сказал, не нужно. Это не очень хорошо, не снимай это, снимай хорошие вещи. Святой Дхаме, мы не должны критиковать ничего. Вот тут и проявляется наше сознание. Можно увидеть как бы кажущиеся недостатки в Дхаме. Нет, не существует никаких недостатков. Недостатки все в нашем уме, в анархии. Когда человек наполнен любовью к Богу, он не заметит никаких недостатков. Ни в чем. И то есть наша практика заключается в том, чтобы контролировать ум, речь, чувства. Местные жители Бриджабаси в Вриндаване, у них есть спонтанная привязанность к Кришне. Хотя они могут и не следовать всем правилам предписания. Внешне. Но у них есть, и поэтому мы уважаем и почитаем. Каждый, кто хоть как-то связан с Кришной, достоин уважения и почитания. Такой человек уже не критикуется. Потому что, наверное, пути очень близок к цели. Он уже привязан к Кришне. Если кто-то привязан к Кришне, это означает, что он уже прошел в прошлой жизни все духовные практики, все аскезы. Если кто-то так всем сердцем верит в Кришну, и несмотря на то, что он очень дурные поступки, Кришна Гити говорит, это садху. Он, наверное, пути, и путь его заканчивается. Анархи обладают такой силой, что могут сбить с толку даже мудрого человека. Поэтому преданный нуждается в том, чтобы его поправляли. Общество преданное то, чтобы для этого. Именно для этого Прабхупада создал общество, чтобы мы могли друг другу помогать духовной жизни. Особенно, когда мы приходим, без всякого опыта, мы приходим заниматься духовной жизнью. Нам может показаться, что если я повторяю 16 кругов мантры, то полгода я уже очистился. Но общество преданное, мы сталкиваемся с реальностью, что же такое анархия и вритти. Что же это процесс? Что такое баджана крия? И насколько глубоки эти корни, она. Если даже вырвать все эти вот ростки, корни все равно остаются, они прорастают. Возвращаются эти желания, могут через 20 лет может вернуться какой-то материальный желание. Насколько же глубоки эти корни, как кактус в пустыне. Воды же нет, ну как он там живет? Корни у него там. То есть, видите, 140 или 20 метров. Вглубь туда, он все-таки достанет эту воду. Представьте, как сложно выкорчевать эту систему. И все же, когда мы искренне воспеваем святое имя, говорится, это возможно. И получаем трансцендентное знание. Когда мы воспеваем с верой, это возможно. Без веры нет, корня останется. И чтобы обрести эту твердую веру, конечно же, необходимо обрести знание. Без знания вера слабая, неустойчивая. Когда мы через несколько лет сознания Кришны, мы уже стали слышать некоторые отклонения, которые случаются в рождении. То ритвики, то еще что-нибудь. Все это известно. Шесть ересей исход, есть такая книга Томокришны Ислам. Шесть ересей исход, шесть отклонений, которые вообще можно было наблюдать в процессе. То есть каждый год тогда же какие-то были явления странные. Проявлялись какие-то отклонения. Он давал лекцию по своей собственной книге, семинар проводил и сказал: я написал эту книгу, потому что я очень хорошо знаю все эти 6 отклонений, что участвовал в каждом из них. Говорит, участвовал в каждом отклонении из этих 6, я лично участвовал. Я хорошо знаю, я написал эту книгу, теперь я говорю, что такое анартха, что такое отклонение. Анартха — это не ошибка. Не совсем так, это не совершенство. Но настоящая анартха переходит в оскорбление, когда становится намеренной. У него может быть ошибочное мнение, это не отклонение. Ну, иногда я ошибаюсь. И не точно могу что-то выразить. Но это не проблема. Но если я настаиваю на этой ошибке, отстаиваю это аппарат. То есть аппарат — это намеренная анартха. То есть я уже умышленно занимаю эту позицию, не уступаю. Я вот так думаю, считаю, что это правильно. Поэтому в материальном мире люди живут этими беспокойствами. Пища и стимулы к жизни — это беспокойство, страхи, вожделение, гнев, возбуждение. Это дают им силы, какие-то страхи и прочее продолжать их деятельность. Но в духовной жизни стимул должен быть другой. А здесь только ради того, чтобы обрести сокровенное отношение с Богом. Этот стимул мы заимствуем из Писаний, от святых личностей, гуру, садху, шастры. Таким образом, наша вера становится тверже, тверже и тверже. Сегодня мы тоже что-нибудь почитаем. Прочитаем небольшую лилу. Я буду читать сразу перевод на русский язык. 10 песня Шримад-Бхагаватам, 19 глава, а главу отгадаете сами. Шакадева Госвами сказал: пока пастушки, позабыв обо всем на свете, играли, их коровы забрели далеко-далеко. Оставшись без присмотра, животные в поисках сочной травы вошли в густой лес. Так, здесь описывается, что игры — это главная обязанность жителей Вриндавана. Не работают игры. Вот судя по этому, это не халатность. Не думайте, что они просто как тут халатно поступили. Это их природа. Детей трансцендентных играть. Играть. Они становятся беззаботными. Как вчера мы упоминали, что в Вриндаване была атмосфера бесстрашная, беззаботная. Праздник, наслаждение. Кришна танцует, убивает демонов. Пасет коров. Тогда как вокруг Вриндавана планета была в тяжелом плачевном состоянии, она обрела облик коров, чтобы идти к Брахме и просить помощи. Столько демонов обременяли ее жизнь, бряцали оружием, столько воинственных царей, столько было насилия, столько было гнева, борьбы за власть. А во Вриндаване был праздник каждый день. Никто вообще не думал про эти вещи. Потому что это был Вриндаван, духовный мир. И здесь описывается, что сделал бы Камса со своими пастухами, которые бы заигрались бы и забыли про коров теперь. Я вас уверен, жестоко бы наказал Камса. Но Кришна другой царь. Как играют эти мальчики пастушки? Их сотни тысяч. Их не 5, не 10, не 20 человек. Иногда нахрена мы ходим 5 человек. Такое зрелище очень. Ну, когда 200 выходит, все, о, Харинам. А что же такое за Харинам, когда пастушки идут пасти телят, скажешь? Там тысячи этих телят, десятки тысяч, там сотни тысяч пастушков. И что они там делают? Они просто играют. Они друг друга по именам называют, иногда имена этих, это коверка. Иногда зовут по именам коров, коровы мычат в ответ, все это наполнено звуками какими-то, криками, смехом, именами. Постоянно имена коров Кришна повторяет громко. Он просто идет и поговорит там Шамала. Шамала отвечает, Кришна говорит, я здесь. И вот так они переговариваются, постоянно идет какой-то разговор, там нет какой-то работы, труд, куда-то идти нужно. Они наслаждаются в это время. И дух счастья. И они видят павлинов, и тут же мальчики начинают подражать павлинам, прыгать как павлины, хвосты распускают. Тот вид обезьян начинает с ними разговаривать. заигрывать. Кто-то прыгает в реку, кто-то прыгает в лягушку. Они все заняты какими-то развлечениями. И Кришна, то есть, наблюдает, представьте, такой большой маскарад вообще. На пастбище они вышли. На работу. Итак, они заигрались. Что там они творят? Иногда можно видеть такие картинки по описанию. Их игры иногда очень опасны. Они могут раскачивать на верхушках деревьев. Потом отпускаться и ему улетать. Хорошо, что взрослых нет. Все перепугаются. Иногда они берут и натягивают веревки между пальмами очень высоко. Пальмы качаются на ветру, и они ходят по этим канатам. Пока Кришна говорит, смотри, я не боюсь. И показывают Кришне свою отвагу. Очень бесстрашные игры. Мальчики просто пушки играют. Двигают ноги. Даже современные дети так играют, что взрослым лучше смотреть. Они любят быть бесстрашными, то есть все в природе есть детей. В природе наслаждение есть такое. А в играх, в войну они много раз убивают друг друга и много раз. Это тоже наслаждение. Так же, когда демоны приходят, лишь убивают, все просто радуются. Переходя из одной части леса в другую, стадо, состоявшее из коз, буйволов и коров, наконец обрело в заросли тростника. Там еще были козы и буйволы, оказывается. Отметьте это, кто пишет. В это время в лесу по соседству начался пожар. И животные, измученные жаждой от приближающегося пламени, стали жалобно мычать. Можете помычать немножко? Жалобно. Пожарному жарко, и вообще пить хочется невозможно, невыносимо. Это же буйволы были. Так и очень хорошо. Хватившись коров, Кришна, Рама и друзья-пастушки почувствовали угрызение совести от того, что забыли про них. Мальчики стали искать их повсюду, но нигде не могли найти. Тогда мальчики решили проследить путь, по которому прошли коровы. Они искали на земле следы их копыт, а также помятую выщипанную траву. Все они были очень беспокойны потери своих кормилиц. Войдя в лес Мунджа, пастушки наконец увидели своих драгоценных коров, которые, потерявшись, жалобно мычали. Затем пастушки, уставшие, мучимые жаждой, погнали коров обратно в деревню. Верховный Господь звал коров голосом, подобным грому из грозовой тучи. Слыша свои имена, коровы радовались и отвечали Господу громким мычанием. Внезапно со всех сторон пастушков окружил ужасный пожар, грозивший уничтожить все живое. Его колесничий неистовый ветер гнал пламя все дальше и дальше. То и дело из пламени вырывались снопы искр. Чудовищное пламя вытягивало свои языки, готовы проглотить всех движущихся неподвижных существ. То есть они попали в кольцо огня. Было очень ветрено. Пастушки и коровы, объятые ужасом, неотрывно глядели на бушующее пламя, поступавшее к ним со всех сторон. В поисках спасения они бросились к Кришне и Баларами, совсем как те, кто в страхе перед приближающейся смертью взывают к Верховной Личности Бога. Мальчики обратились к ним с такими словами. Пастушки сказали: «О, Кришна, Кришна! О, великий герой Махавира! О, Рама, чья доблесть не знает границ! Пожалуйста, спасите своих преданных слуг от этого ужасного пожара. У нас нет иного прибежища, кроме вас». То есть сознание Кришны проявляется именно в трудные моменты жизни. Как здесь описывается, пожар, безвыходное положение, и что же они делают? Не обращаются к Кришне. Кришна, не допусти смерти своих друзей. О, знаток природы всего сущего, мы почитаем тебя своим повелителем. Мы души всецело преданные тебе. Тут они вспоминают его могуществе. В играх они забывают его могуществе, а теперь они вспоминают его могуществе. Шукадев Госвами сказал: «Слышав мольбы своих друзей, Верховный Господь Кришна сказал им: просто закройте свои глаза, ничего не бойтесь». Интересно, конечно. Вот пожар. Спасибо. Просто глаза закройте. Каково? Как это Кришна? Как можно поверить этому слову? Если мы такое сказали друг другу. У меня проблема, ты глаза закроешь. Вот машина встречная несется на меня, глаза закроешь. И руку отпустили. Ложись. Означает, что человеку не собирается помогать вообще. Он просто игнорирует вашу просьбу. И Кришна говорит, а не беспокойтесь, глаза закройте. Видите, пожалуйста, глаза закройте, и все. Каково? Ну, что самое интересное, мальчики ответили. Хорошо, будь по-твоему. Он сразу согласился. Каким-то образом они определяют. И тотчас зажмурили глаза. Затем Верховный Господь, повелитель мистических сил, открыл рот и вобрал в себя бушующее пламя, избавив своих друзей от опасности. Скажите, а зачем он сказал закрыть глаза? Почему он не мог бы погладить пламя в присутствии?
Чтобы не демонстрировать такие возможности.
Дружбу, чтобы
они считались.
Пастушки смертельно устали, их мучил голод, голод и жажда. И вдобавок ко всему их чуть не поглотил лесной пожар. Все это писано здесь словом Кришна. Пастушки открыли глаза и с удивлением обнаружили, что никакого пожара больше нет. А сами они вместе со своими коровами вновь находятся под синим деревом Хандира. И не было никакого пожара, кажется. Показалось, песня. Так же не под деревом сидят, коровы все на месте, ничего нет. Просто глаза закрыли, открылись. Вот он средство проблем. Просто если проблемы четкие, берите глаза, закрываете, повторяете, Харе Кришна. Открываете глаза, и вы поверили, да? Все это вам приснилось, что ли? Ай, какая. Конечно, можно с разной точки зрения описать, почему же он просил закрыть глаза пастушков. Одна из причин это то, что это было сверхмогущество, которое Кришна должен был проявить. Если бы они увидели сверхмогущество, они бы испугались, подумали, а кто ж такой наш Кришна? Мы с ним так запросто играем. Если он вдруг весь лесной пожар, бушующий с сестрой, все. И так, дымок. Может, даже и дыма не было, я не знаю. Просто погодцы. Возможно, это повлияло бы на игрушку. Когда пастушки поняли, что спаслись только благодаря мистическому могуществу, проявленному внутренней энергии Господа, они решили, что Кришна должен быть полубог. Пастушки ни за что не отказались бы от своей экстатической дружбы с Кришной. Вот почему после того, как Кришна явил им свое необычайное могущество, им и в голову не пришло, что их друг может быть Богом. Они решили, что Кришна должно быть какой-то полубог. Но поскольку Господь Кришна был их близким другом, и все не находились на одном уровне с ним, мальчики решили, что они тоже полубоги. Я к такому выводу, пастушки, друзья Кришны, пришли в восторг. Ну, так мы, оказывается, полубоги, мы не знали просто. Раз Кришна полубог, а мы его близкие друзья, значит, мы такие штуки. Солнце клонилось к закату. И Господь Кришна вместе с Баларамой погнали коров обратно в дом. Играя особой мелодией на своей флейте, Кришна возвращался в деревню пастухов в окружении своих друзей, которые прославляли его. Юные девушки-пастушки были безмерно счастливы вновь увидеть Говинду, ибо одно мгновение, проведенное в разлуке с ним, казалось им сотни веков. Избавив пастушков от ужасного лесного пожара, Кришна затем избавил пастушек, избавил от сжигающего их пламени разлуки. Гопи во главе со Шримати Радхарани любят Кришну сильнее всех. Поэтому даже одно мгновение в разлуке с ним кажется им миллионами лет. Гопи – это самые возвышенные преданные Господа. И их особые люди с Кришной будут подробно описаны дальше. Так заканчивается комментарий смиренных слуг его божественной милости от Шибхактюдаты Сами Прабхупады. 19 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Кришна прорабатывает лесной пожар». Какие будут вопросы? Дополнительное обсуждение. Если кровь скрылась. Здесь же написано, что преданный тоже полубоги. Что-то они трудно преодолевать, что-то трудно, что-то невозможно. Материальная природа – это интересное явление, майя. Куда бы мы с вами ни поднялись, на какой этаж, на какой уровень, неважно, всегда рядом с собой увидеть свое отражение. Обязательно. Майя всегда будет рядом. Не думайте, пожалуйста, что так просто избавиться от майя. Вот вы садитесь в лифт, например, и там зеркало. В западных лифтах везде зеркало. Особенно где высотные здания, зеркала обязательно нужны, потому что люди жалуются, что лифт очень долго идет. Зеркало поставите, жалобы прекратят. Так, замечен. Высотные здания, там лифты, они идут минут 3-4-5 минут, может, лифт двигается очень-очень высоко. Тогда жалобы, да, поставьте на какие-то другие лифты, мы очень долго в лифте проводим время. И поставьте зеркало. И будет перестать жаловаться. На какой бы этаж вы ни поднимались в этом лифте, вы всегда будете видеть рядом свое изображение. Оно тоже поднимается. Вы прогрессируете духовную жизнь? Майя тоже прогрессирует. Наряд не отступает. Точь-точь рядом. Вы приняли инициацию, она тоже инициацию. Вы получили данную, она тоже данная рядом стоит. Вы всегда увидите свое отражение. И всегда будете любоваться. И чем выше этаж, тем более привлекательным будет изображение. Майя невозможно победить. Даже такие великие мудрецы, как Маркандей и Муни, не заинтересованы ни в чем материальном. Не понимают, как действует материальная энергия. Иллюзия. Никто не знает, что это энергия Кришны. Маркандей Муни, знаете, что такое Маркандей Муни? Купить дом сам приходил к нему. Прервать его медитацию. И он там лук взял с стрелой, с пушкой особой. Одна такая стрела, и всем конец сразу. Любому. И он еще с группой творческой, райских красивых женщин, прекрасных, лучшие были танцовщицы, апсары. И они там устроили программу. Перед этим аскетом Маркандей Муни медитировал на Господа в своем сердце Кришну. И он услышал эти звуки и понял, что это относится к нему. Потом уже осознал, что это Купидон, это Каматэн здесь, со своей свитой. Скушает меня, значит, переживает медитацию, испытание моей духовной жизни. И он открыл глаза и посмотрел на все это. И Купидон в это время подумал, ой, я достиг успеха. Он открыл глаза, все. Есть восприятие, от него очень трудно потом отказаться. Как только попробует, очень трудно потом отказаться. Невозможно. Кто в силах победить ваше дело. Маркандей ему не посмотрел, но все-таки улыбнулся. И затем сотворил чудо. Из его тела вдруг появились столько же красавиц. Но вот такие красивые, что тебя сразу застыдились и не сбежали. И Купидон растерянный стоял с этим луком и знал, что делать дальше. Опозорили. Настолько прекрасные Апсары он создал этих Апсар сам из самого себя, из своей энергии. Что устыдились эти Апсары с этих планет и просто убежали. Чтобы не позориться. Маркандей ему не обладал вот такой духовной силой. И он продолжил медитацию. И вслед за этим, когда он преодолел это препятствие, очень скоро получил дарша. Господь Нараяна явился перед ним. Ослепительная форма. Желанная. И он спросил Маркандея, ты меня удовлетворил такой аскет, таким служением, такая решимость. Что хочешь? Спрашивай. Какое желание? Вот интересно, человек-то чист, никаких желаний нет. Это тоже одно, и когда Господь спрашивает, испытание тоже. Выбор, то, что ты хочешь, тоже испытание. Но Маркандей ему не понял этот намек. И он спросил очень важную вещь, достойную вещь. Мой дорогой Господь, у меня есть одно желание. Объясни мне, пожалуйста, как действует твоя иллюзорная энергия. Господь нормально рассмеялся и почти исчез. Никакого ответа, ничего, ни намека. Маркандей ему не удалось улыбаться и думал, это все вспоминал эти мгновения. Радостный, блаженный, думал, ну, видимо, Господи, какие-то другие намерения, какие-то влияния, знаки, планы у него другие. Может, мой вопрос неуместный или что-то еще. Боже, ему видит. Все в руках Господа, я предаюсь ему. Не так, что он мне не ответил. Где культура? Я аскезы совершал, привез только препятствий, дал свой вопрос очень важный, он проигнорировал. Не, он был блаженством, он был благодарен, что Господь явился, но, видимо, какой-то смысл там есть, нужно ждать. Видимо, я пойму потом это все. И сел снова в медитацию, и погрузился. Надолго. Он сидел все это время, пока Вселенная существовала, в медитации. И ничего не делал. Не участвовал в древней жизни. Пришло время проваливать. И он почувствовал, что-то изменилось вокруг. Поднялись вселенские ветры. Все стало смешиваться. Орбиты стали смешиваться. Земля перестала пахнуть. Вода потеряла вкус. Воздух невозможно было осязать. Почти вселенная сворачивается. Земля входит в воду, вода в воздух, воздух в огонь, все обратно сворачивается. Он наблюдает. Он человек жив, он бессмертный. Никогда такого не видел. Ужасное зрелище, захватывающее зрелище. Жуткое зрелище, страшное, страшное зрелище. Воды стали подниматься. Все-то пили, сворачиваться. Все эти измерения сталкивались. Непонятно, что было. Все потеряли рассудок живых существа. Гибель стала. Пролая, тревоги были в панике. Все, даже Брама беспокоился. Конец всего настал. Настал конец жизни Вселенной. И в конце концов Маркандея Риша оказался в этих водах потопа, где ни солнца, ни луны, ни звезд, ни жизни, ничего. Просто эти бушующие во мраке волны. И провел в этих волнах такое же время. Миллионы, миллионы, миллионы лет. Измученный. Он уже не знал, было ли вообще творение тогда, или вообще это. Может, ему это все просто показалось. Ничего не существовало, наверное, никогда. Потерял всякую надежду и веру, что что-то еще убедит в свою жизнь. Чудо, там впереди свет. Он плыл туда, на этих волнах, бушующих вселенских океанских волнах. Увидел остров какой-то необычный, крайне удивился. В безграничном океане, пространство, вселенный остров какой-то светящий. Что-то, что-то существует. Что-то не разрушено. Там красивое дерево, понятно. Огромные листья такие, гиганты. Аркадий не смотрит и ничего не понимает. Своим разумом, аскета, разумом отшельника, ничего не может понять, что за явление такое. Зачем же? И замечает на одном листочке дерева баньян, ребенок лежит на листочке. Такой листочек, как фикусовое дерево. Такой же ребенок лежит. Такой красивый, беззаботный, знаете. И сосет палец правильный в рот. Вам что-то говорит? Смотрит на Маркандея и улыбается. Еще больше проблем. Что за этим делать, что это такое? Представьте, полное опустошение, сбит с толку человек. Не знаю, он жив или мертв, с ума сходит, или он видит или не видит все это, живет или не живет, ничего не понятно. Чувство есть, ничего не может ощущать. Ум есть, ничего не может понять. Тело есть, оно не нужно, нечего им делать. И тут это дерево, баньян, остров, ребенок какой-то, непонятно. Наслаждается, улыбается, смотрит на Маркандея, а гукает. Маркандей очень удивился и стал очень серьезно смотреть на этого ребенка, переставить его взгляд, как два угля, глаз, аскета, сумасшедший взгляд, растрепанные волосы, измученный, беленый облегает потопа. Ребенок посмотрел на Маркандея и заскучал, о, скучное зрелище. И стал зевать, вау. Вот ребенок, там вся вселенная покоится. И вот тут он почувствовал полное отвращение к своему существованию. Физическое. И спонтанно вошел в рот этого ребенка. Глупо. А затем при выдохе снова вышел. Это уже был не ребенок, махаешь. И снова началось творение, и снова Маркандей стал что-то искать, какие-то аскезы совершать. Сел в медитацию, и тут голос, правовой голос неба Вишну. Маркандея Муни! Маркандея! Что? Ты спросил, как действует на иллюзорную энергию? Я показал. И секунды не прошло. Замер в вечности Маркандея. И секунды не прошло. Время никуда не идет. Так он сдался от всех чар иллюзий. Но он так и не понял, когда пришла эта майя и когда ушла. Есть другой пример, как действует майя. Комар улетает в щель. Сходит. Обратно улетит не может. Знаете, как это? Мы вошли в этот материальный мир, не поняли как. Тем более не знаю, как выйти отсюда. Не думать, что так легко преодолеть материальную природу. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что важнее, действие или его последствия? Подумайте еще раз. Не спешите. Действие или последствия? Похоже, вы не думаете. Если вы не можете мыслить, как же его утешить? Как же его утешить, принимать правильное решение? Перед тем, как сделать действие, подумать о последствиях. И это будет решение. И это будет решение. Не то, что я что-то хочу сделать, и все. Теперь подумать о последствиях, это и будет правильное решение.
Ответственность.
Искренность. Честность.
Честность.
Синоним. Честность. Или недвойственность также можно говорить. Двойственность означает, что ум говорит одно, а поступки другие. То есть язык говорит одно, а поступки другие человека. Разные. Двойственность называется лицемерие еще. А искренность — это цельность натуры. Говорит и делает одно и то же. И думает так же. Это искренняя ценность.
Вы такой вдохновляющий пример рассказали, как у преданного лицо кривилось во время вожделения. Скажите, пожалуйста, как практически достичь такого
состояния? Можно перетерпно потренироваться, да? Итак, кривать. Войти в роли, вожделение дает некое приятное ощущение. Определенные центры возбуждаются, и человеку кажется, что он наслаждается. Иллюзорное такое возбуждение, откуда есть наслаждение. Как будто бы наслаждение. А если медитировать на это ощущение возбуждения, человек не сможет его преодолеть. Чем больше он медитирует на эти ощущения, чтобы их остановить, тем сильнее они становятся, наоборот. Их нужно игнорировать. Представьте что-то отвратительное. Если вы посмотрите, что просто затошнит, что будет? Кто даже смотреть не будет. Не будет. Просто так, мельком все. Кучка какая-то лежит. Нос закроете, его закроете. Игнорируйте. Но если вы прикованы к этому объекту, вы наступаете в конфликт. Есть, скажем, какие-то источники раздражения, или люди какие-то беспокоят вас, или враги. Если вы вступаете с ними в конфликт, вы ввязываетесь в эту маю, падаете с ними. Если вы просто игнорируете, занимаетесь служением, вы освобождаетесь. Подобно
Гуру Махарадж, в Шри Упанишадах есть такой трудный момент для понимания, но в крайнем случае для меня. Там говорится, предлагается преданному изучать видео и авидью для баланса. Вот с точки зрения анарха-неврити, как вот можно это пояснить по теме семинара?
Видя и авидья изучить нужно путь невежества и путь знания. Сейчас очень трудно различить эти вещи. На практике. Философски мы можем это, конечно, описать. Гуна невежества, гуна благости, симптомы. Но сейчас сложно их разделить практически. Как, например, мы говорим об гуне добродетели нередко. Что преданный должен жить в гуне добродетели. А что такое гуна добродетели? Практически. Вот преданный скажет, это омовение регулярно, чистая одежда, это садхана бхакти, чтение книг. Так? Культизм, ну, ладно, следующий. Но на самом деле, это качество. Подразумевается, что делая эти вещи, мы раздаем именно гуну как качество. А что это такое? Доброта. Это особая доброта в знании. Особая доброта. Не мирская любовь. Доброта в знании. Это и есть гуна добродетель. Но часто ли, что преданные не видят этого, не могут на практике это увидеть и понять. Это читают книги, делают все правильно. Но они, следуя практике, становятся иногда жесткими, агрессивными или холодными, персональными. Где же тогда добродетель? Где же доброта? Где же это сострадание? Зачем тогда мы все это делаем? Зачем тогда одеваем все эти одежды, ставим тилоки, повторяем мантры? Для чего? Чтобы гордиться себе. Мы говорим, что очень сложно сейчас в Кали различить практически, философски. Мы ответим на любой вопрос, особенно если прошли бхакти-шастры. Сможете на многие вопросы ответить? Что это образование? Но на практике это сделать будет труднее. Поэтому Прабхупада Сарасвати, он говорит, если в Упанишадах ничего не описано о Вриндаване, мне не нужны Упанишады. Если Ведата Сутра ничего не говорит о Вриндаване, меня она не интересует. Ни Ману Самхита, ни что другое, если там не говорится о Кришне Вриндаване, меня это не интересует. Что единственный критерий правды, неправды, правильно, неправильно, это то, что хочет Кришна. Это то, что делают жители Вриндавана, и все. Кто не знает Писания, они могут быть неграмотными и редкими жителями, но они знают Кришну. Ведь я не променяю эти философские всевозможные споры и изучения на просто прожалку жителей Вриндавана в Риджавасе. Вот там нектар. Там и сплетничают про Кришну, про Джатилу, про Кутилу и все остальное. Там столько трансцендентных сплетен. Вот это меня привлекает. Вот это и есть моя правда. Даже гуру добродетели сейчас очень трудно объяснить. Даже опытный пример. Поверьте мне. Я это говорю, но я тоже не все понимаю в этом, что такое гуру добродетели. Для этого нужно было заглянуть на райскую планету чуть-чуть хотя бы, что такое гуру добродетели. Но мы можем служить Кришне. Можем получить милость Господа Чайтаньи. Можем понять настроение Радхарани. Видите, как все? Удивительно. Преданное служение.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что нужно как бы обрезать все сорняки наши, фонарки, как садовник это делает. У меня такое еще большое непонимание складывается в том смысле, что как бы у нас процесс концентрации на позитивном, нежели на негативном. То есть так же, как у нас отпали желания к курению, к мясу и так далее, то есть концентрируясь на чем-то позитивном, у нас все автоматически отпало. Ну, то же самое случается ли с анархом? Или...
В этом смысле, да. Вот в этом смысле, как сейчас приводится пример, это правильно. Дети, Кришна об этом говорит, что из ведов высший вкус, человек, естественно, отказывается от низшего вкуса. Просто приходит. Это так.
А можно ли совмещать духовную практику и просмотр кармических фильмов, сериалов?
Сериалы?
Ну, кармические сериалы.
Да, прям четко переливайте на руку и сериал включаем. Считаю, что это нормально. Интересно, посмотрим, что получится. Что на выходе, когда прокадавры будет, интересно.
Если с выключенным телевизором, то хорошо.
А, если выключить телевизор?
И смотреть сериал.
Хорошо предложили. Прелестность все более и более опытная у нас. Согласно Бхагавад-гите, вожделение там описывается, как все пожирающие враг живого существа, главный. Иногда говорится, что главный враг – жадность, потому что его никогда невозможно удовлетворить. Согласно Бхагавад-гите, речь о вожделении, что именно вожделение толкает человека к преклонным поступкам. Именно оно. Они все сильные. Но главное вожделение. Вожделение — это та самая према бхакти, трансформированное вожделение. духовной жизни, видите, философия такова, что вы можете в какой-то момент выделить что-то как главное. В какой-то конкретный момент как главное. Так сейчас главная наша как бы обязанность слушать. Но когда мы пойдем к себе в вашем или в храм, то главное обязанность идти ногами, слушать, проходить. А там главная обязанность воспевать. А потом будет утром главная обязанность пойти на Вагаларати. А потом принять просад, как главное приготовить. То есть это может меняться в соответствии с местом или обстоятельствами. Но согласно Бхагавад-гите, речь идет о вожделении как о той силе, которая именно и толкает человека совершать вожделение. Это вожделение. Собственно, это единственный враг. Мадхавачарья говорил, что если у человека была бы вторая такая натхи, как вожделение, он бы никогда не смог понять, что такое любовь, что такое материя. Никогда бы не смог различать такие вещи.
Можно из кризиса духовной жизни продуцировать, если правильно следовать, заниматься, развивать, как советовать старших людей?
Избежать кризиса?
Ну да, кризиса.
Нет, не избежите кризиса. Как можно избежать кризиса? Даже не пытайтесь. Кризис будет обязательно. Не бойтесь. Это нормально. Это часть процесса. Тело же меняется. Вот эта перемена тела, это также будет кризис. В какой-то момент вы состаритесь. Это будет сначала как кризис. Потом нормально. Потом вы подумаете, это молодые недостатки. Они, у них проблемы, у меня все нормально. Кризис в жизни, если так посчитать, технически. Семь кризисов должно быть. Семь не слишком много. Семь достаточно. Ну да, это вот. Примерно семь. Ну, психофизические факторы говорят об этом. Примерно можно так сказать. Ну, вообще у людей больше сейчас. Сейчас каждый день кризис. 77. 77. Все является кризисом для условных мужчин. Не женился еще кризис. Замуж не вышла до сих пор кризис. Замуж вышла, еще был кризис. Кризис на кризисе, кризисом погоняю. В Кали особенно много таких противоречий. Ну, нам нравится. Веркальный случай. Жить можно. Людям нравится. Столько возможностей в телевидении, интернет тоже. Столько развлечений. Они не расстраиваются. Это преданные комплексуют. Кризис у преданных. Люди говорят, no problem. На футбол пишут, no problem. Хотите избавиться от кризиса? Значит, идете завтра в Байшалу, сегодня уже работает, кормите корову и смотрите морду и кризис. Видите морду коровы? У нее никаких кризисов. Такая добрая, теплая такая мама, и вы ее кормите, и сразу счастье, никакого кризиса. Корову покормите, приятно послужите, мамку повторите, просадку имейте. Если у вас большой кризис, большой пир приготовьте. Гостей поешьте, кризис идет. Готовьтесь к кризису, ну хорошо, правильно. Как к празднику. В семье кризис, приглашайте гостей, приятно, кофе, кризис, прокормите просаду, все очистится. Что вы беспокоитесь?
Вы сказали, что материальная энергия, майя, она все время будет рядом с тобой находиться. И, значит, ее не преодолеть. То есть ее только по милости получается, что
От нас только усилия зависят. Но сами мы не преодолеем Майю, да? Только по милости.
Майя как зеркало. Как зеркало. Она показывает наши достижения, наш облик. Но Кришна не показывает. Заметили? Мы видим себя в этих успехах в своей жизни. И все отождествляем с собой, с собой, с собой. Это личное отражение. Но когда Кришна же повелевает Майе, когда Кришна повелевает Майе и говорит, отпусти этого преданного, он искренне преданный, когда он убеждает, что искренне преданный, вы видите в этом изображении рядом Кришну. Это особая милость Майи. Она больше не будет скрывать эту любовь, поскольку вы его слуга. И тогда вы поймете, откуда эти все достижения, эти успехи в моей жизни вообще пришли. Все, нарт, значит, нет. Ишивайся и там сорвам. Ни рмама, ничто не мое, все принадлежит Богу. Начинайте видеть чистыми глазами. Майя, она может заставить деградировать живое существо через гуны материальной крови. И через эти же гуны можно освободить через сатву гуны. А сатву гуны — это видеть вещи, какие есть на самом деле.